находится в Нефеш ха-Хаим, на теме соотношения Тойра в Иру. И я хочу немножко здесь поговорить о вещах нам очень актуальных, для нас. Ну, реально мы еще под впечатлением тяжкого удара, который постиг нашу общину в Иерусалиме на прошлой неделе. Страшную трагедию в Гарнофе. И я бы сказал так, не был гром с ясного неба, но уже был очень большой гром. Скажу, более того, это было нечто подобное шоку. Шоку. Хочу немножко коснуться этого. И в прошлом неделе мы говорили по поводу наших отношений с Ишмаэлем. Я думаю, это не самое важное. Надо вообще понять наши отношения со Всевышним, а не с Ишмаэлем. Если со Всевышним будет все в порядке у нас, то и с Ишмаэлем будет все в порядке. Проблема не с Ишмаэлем, а с самим собой, мы сами с самим собой и по отношению со Всевышним. Есть одно очень известное место в Хумаш Дворим. Я прочитаю просто переводы, которые здесь издал Сипатлас. Он говорит так: «Ведь заповедь, это когда заповедуете сегодня, не загадочна для тебя, недалека она, не на небесах она, чтобы сказал ты, кто поднялся на небо и принес ее нам, сообщил нам, что ты исполнил. И не за морем она, чтобы сказать, кто то за нас за море». Это очень известное место в Дворим, в 30 капитле, 30 главе, стих 11, 12, 13, 14. 14. Ну, в двух словах, скажем, два слова в этой главе, в отрывке. Тут говорится в целом, что есть мицва, какая мицва, вроде сказано напрямую, которая нам выглядит отдаленная от нас, скрытая от нас. То есть мы думаем, что это для нас на небесах, видим Всевышнего не на небесах. Мы думаем, что она где-то за морем, за океаном, видим Всевышнего, что она возле нас, с нами. Очень близко к нам, нашими устами, нашими сердцами можем это сделать. Известно, что есть вот два объяснения этого места. Одно это Раши, это Еврей Хазал, наших великих мудрецов, имеется в виду Аторь. Рамбан считает, что это имеет, относится к заповеди Чува, возвращения. Но это все вместе он очень хорошо, друг другому не противоречит. Я помню, когда слышал своего учителя Рабхаим Камила, очень такой от имени великого мудреца Мусара, Раб Лейба Хасмана. Раб Хасман был великим мудрецом Торы, и когда он уже был раввином, очень важным раввином в Литве, потом пригласили его быть Машгиахом, духовным наставником Ишивы Хеврон, Слободка, Ишивы Хеврон. И он был брат Исраэль, Машгиах Ишивы Хеврон. Он сказал в этом месте такую вещь. Когда у человека нет пробуждения, когда он не просыпается, называется на нашем святом языке «итурерут», то 12 места и Тора, и Чува – это на небесах. На небесах. А если человек просыпается, это очень близко, очень близко. Очень близко. Давайте просто поймем, в чем проблема. Проблема очень простая, надо проснуться. Надо проснуться, если не просыпаешься. Не просыпаешься. Есть два места. Одно в письменной Торе, другое в устной Торе, которые очень параллельны друг другу. Одно это в том же пятом пятикнижии Хумаш Дворим, тоже очень, так сказать, известный отрывок. Я прочту просто по русскому переводу. А теперь, Израиль, чего Господь Бог твой ждет от тебя? Только страха перед Господом Богом твоим, тебе путями его, его любить его, служить его Богу, Господу Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей и так далее. То есть тут есть одно, в этом месте заодно, есть противоречие. Противоречие в этом месте. Сказано тут прямо так. А что Всевышний хочет Израиля от себя? Только, чтобы, только страха. Только страха, потом перечитается вся Тора. Вся Тора. Страх. Идти по путям Всевышнего, любить его, служить его, служить ему всем сердцем, все заповеди его, восстановление. Еще начинается, но вроде бы только со страха, кончается всей Торой. Это уже заметили, безусловно, наши, и этого коснулись наши великие мудрецы. Еще один вопрос большой. А страх это только, это так просто страх. Есть еще одно место, это уже в устной Торе, где говорится, что все в руках Всевышнего, а коль бы это и Шамай, все в руках небесах, небес, кроме Ират Шамай, кроме богобоязненности. Я не понимаю. А если у нас нет больше других достоинств, как богобоязненность, еще Тора есть. Еще есть любовь к Всевышнему, есть у нас добрые дела. Это не в наших руках. Что здесь говорится? Это не в наших руках. Давайте просто поймем. Насколько я помню, сейчас тут есть могилы с дубном. Объясняет примерно так, что когда человек действительно достаивается богобоязненности, он этим достается и всего. Все. Но удостоиться вот этого очень-очень тяжело. Это тоже сказано нашими мудрецами, это в наших руках. Это об этом говорит наш великий учитель Ицель Блазер, мы это уже говорили здесь, что это означает, что Всевышний как бы отключил у нас естественную богобоязненность. Нам требуется себя пробудить к этому. Уже естественно, если мы... Конечно, мы боялись еще. Как боялись бы? Даже 1% боялись бы. И тут есть... Одна очень страшная вещь, которая говорит Месата Шарим во второй главе. Он говорит нам следующую вещь, что если мы живем, не вдумываясь в наши пути, на что-то похоже, на слепого, который идет по краю реки. И может каждую секундочку упасть. И условно сказать, его опасность, что он упадет, она больше, чем не упадет. О. И тут нам пишут следующую вещь. Одно из, так сказать, уловок. Другого начала, и хитрости его, это занять людей его делами, так что у них не осталось даже времени задуматься о том, как они живут. Если речь идет даже о человеке, который да, занимается Торой и заповедями, то есть у этого начала еще один, так сказать, уловка. Сделать так, чтобы человек вроде бы делает доброе дело и все прочее, все, и учится, и все прочее, молится. Но сделать так, чтобы не было времени думать, что он делает, а то, что он делает, делать по привычке. Изменить хорошую его работу. Это же мое добавление. Мое объяснение, точнее говоря. И эту вещь просто поймем. Слышал одну историю, как приехал на Святую Землю еврей из места, где вообще не видели, что такое нарушать субботу. Не видели. Вот первый раз, когда он видел нарушающего субботу, он потерял сознание. Второй раз он уже не потерял сознание. Что произошло? Какие-то чувства притупились какие-то чувства. Вообще, иначе возможно, иначе, сказать, мы видели каждый раз, через раз пару сознание, то... Я просто объясняю, что такое еврей, который естественные здоровые чувства, кроме еврея, нарушающего субботу, он потерял сознание. Это нам эти вещи немножко непредставимы, скажем так, сегодня почти. Но в чем тут проблема? Давайте просто вещи просто поймем. Мы живем в мире, который называется сегодня мир эстер паним, мир, то есть сокрытие лица. Там есть много очень аспектов, вы видите, да, отвнут, посчитайте вначале. Один из аспектов этого эстер паним, что все, что нас окружает, от нас отбивает ирад шамаим. Есть тут несколько аспектов этого. Один из этих аспектов этого – это то, что вроде бы и люди, и преступники преуспевают в кавычках. Преуспевание не стоит ломаного гроша, а только наоборот. Но вроде бы не видится, как преуспевают. И праведники живут как-то вроде бы не очень хорошо. Но более того, есть еще более тяжкий аспект. На самом деле, не видно разницы. Что очень видно разницы. Есть праведники, которые живут плохо. Не очень плохо, не очень хорошо. Но не очень обеспечено. Это чепуха необеспеченности. Есть болезни, проблемы с детьми. Есть сорость, то, что называется. Есть праведники, которые живут очень хорошо в всех отношениях. Есть преступники, которые живут плохо, тоже хорошо. Не видно разницы. Не видно разницы. В одной и той же палате на онкологии лежат два еврея. Один великий праведник, а другой великий грешник. Разницы не видно. Более все пишет Датфунот в конце книги. Это очень, очень важно прочесть книгу от начала до конца. Очень важно просто. Это объясняет само, что испытание эстер паним, когда вроде не видно разницы. Видно разницы. Где это по нам бьет? Очень сильно по нам бьет. Вокруг происходит много событий, которые бы нас, да, могли побудить к тшуве, вроде добавлению ирад шамаим. Мы же в мире, когда нас окружают всевозможные опасности, где мы чувствуем, что реально у нас нет твердой почвы земной под ногами. Зачем на такое ходить? Ну, допустим, это мелочи, но люди, которые с ним живут, они не так просто. Финансовый кризис в России сегодня. Там доллар упал, поднялся на 30 буквально, если не на больше. Люди в панике. Что происходит все время на Украине? Что происходит здесь? С проклятым Ишмаэлем. Ну, все эти вещи, они должны были сами нас побудить, да, Ират Шамай. Побудить. Но в чем проблема? Ну, болезни. Болезни. Но когда эти вещи происходят так, что как будто бы от вещи не зависящая, соблюдаем мы Тору или нет. Это эстер паним, он мешает из этой извлечь Ират Шамай. И мешает, потому что вроде бы это не зависит, ты живешь по Торе, не живешь по Торе, и эти умирают, эти болеют, эти гибнут. Это очень тяжкое испытание эстер паним. Тут хочу сказать одну некоторую вещь. Начали наш сегодняшний урок, тут сказал Рав Хасман, о важности, когда человек просыпается. Слышал, когда как-то Рамой Шапиро приводил Мора Навухи. К сожалению, я всю книгу не прочел, не знаю. Рамбам следующую притчу. Но очень актуальна эта притча для нас. На что похожа наша жизнь в этом мире? На человека, который находится в джунглях, в тайге, скажем так. В лесу. Ночь. Нет, все. Лед, дождь. Нет ни солнца, ночь, ни луны, тучи, ни звезд. Как выйти из леса? Куда идти? Нет также фонаря. Вдруг молния. Молния. А молния, это, по-моему, 2000 секунды, сколько времени занимает молния, немножко больше. Что это такое? Когда есть молния, так он вдруг видит, что вокруг происходит. Может, так сказать, просечь, куда что надо идти. Вот идет, опять пациент не знает, что делать дальше. Ну, сейчас следующая молния. Так вот, говорит Рамбам, что вот наша жизнь, она в этом мире похожа на вот жизнь в этом лесу. И человек, да, расстается какое-то озрение, постичь истину, постичь ее. И надо на основании того, что человек впитал в себя, когда удостоился этого озрения, надо себя вести, себя направлять, даже во время, когда воззрения нету. Надо впитать это воззрение и во время того, когда он да видел, да понимал, да постигал, он понял, куда и что идти, как себя вести и так далее, и сила этого воззрения идти дальше, даже когда этого воззрения нету. Кстати говоря, это очень большая, очень важная вещь, то, что я сейчас говорю, потому что многие люди удостаиваются озарений, они думают, что они уже с этим озарением почти в Ганедене. Правда, озарение – это почти Ганеден. И вот очень хорошо, а потом, когда накончается озарение, все пропало. Это очень четкая вещь. Всевышний нас осадаряет озарениями. Точно так же, как поначалу ребенку под руку ведут, чтобы он научился ходить, то заставляют ходить самого. Это очень важное, важное знание, когда сейчас говорю, когда пишет Михтав Мальяу, очень помогает вначале болеть чува. У них есть много непрерывных молний в начале пути, чтобы они стали на ноги. И вдруг эти молнии кончаются. Что может думать Бааль Тшува? Вот меня Всевышний оставил, кому я никому не нужен, имею мечты о том, что было раньше. Все это как наоборот. Ты уже вылез из пеленок, ты научился ходить, сейчас иди сам. Иди сам. Ну, целый остров стоит, чтобы уж идти сам. А вообще, это причина для депрессии, для отчаяния. Вечно надо знать. Я же хочу сказать про себя. Мне это знание очень помогло мне минуту, когда не было непросто в жизни. Что человек думает, что вот когда-то меня Бог все любил, сейчас уже не так любит. Это не так. Тоже скажет, любой ребенок скажет, что когда я был маленький, не было два месяца и полгода, и все носили на руках, сейчас требуют, чтобы я обед, чтобы я ходил и падал. Никто не берет на руки, говорит, иди дальше. Так вот, идемте дальше. Так вот, всем при этом, мы в этом мире, нам нужны эти озарения. Нам нужен какой-то свет, чтобы не потерялись до окончательно в джунглях. Так вот, надо уметь, надо всем нам уметь и учиться использовать время этих озарений. И я хочу немножко еще тебе объяснить. На примере полностью противоположно. Есть Масехет Брахот, место, где описывается замысел Билама проклять наш народ. Он умел, у него были признаки тех, даже не секунд, а доль секунд, называется регер на нашем святом языке. Это гораздо меньше секунды, когда Всевышний гневается. И вот он хотел в этот момент проклять еврейский народ. Вот имейте, спрашивают Тосафот. А что он мог за такое короткое время успеть сказать? Ну, они сказали, что можно сказать одно слово за это время. Потом сказали еще одну вещь. Что если уже начал, не дай Бог, проклинать, потом уже можно продолжить. Открылись ворота клятвы, проклятие, не дай Бог. Я бы сказал, что все равно противоположно этому. Иногда нам Всевышний посылает с неба гром и молнию. То, что прошло на прошлой неделе в Арнофе, это гром, это шок. Это шок. Это шок, который должен нас пробудить к Ирад Шамай, богобоязненности. Это надо использовать, надо как-то подумать, как эти вещи нести в себе дальше. И сейчас дело даже не то, что было неделю назад. Есть более мелкие, скажем так, менее общественные шоки. Есть шоки. Кто-то умер, кто-то заболел, кого-то то, кого-то это, тем более самого себя. И что я сейчас говорю? Вот есть, мы находимся, то, что пишет 50-й Шарим, мы находимся в состоянии бега со всеми нашими делами, хорошими делами, лучшими, немножко менее лучшими. Но бегаем, у нас нет времени остановиться, оглянуться, а что же вообще делаем, можно что делать иначе. Бум! Шок! Бег прекращается. Бег прекращается. Понимаете, это уже говорит наши мудрецы, что те, кто погибли в Арнофе, это были святые люди. И это, не, это был, такие слова называются Курбан Цибур, он жертва всего нашего народа. И это, давайте просто еще это объясним из самой Торы. В Торе есть известная очень глава о смерти Надава и Авиху, сыновей Аарона. Так вот, там говорится, в этой смерти сказал Моше Рабейну, бекровая кадеш. Всевышний говорит, на своих близких я освящусь. Там Раши это объясняет, следующую вещь. Что когда Всевышний вершит суд над праведниками, то его имя освящается, и это поднимает на другой уровень страх перед Творцом. Понимаете, есть ситуация, когда нам нельзя отмахнуться от нее. Нельзя. По многим причинам. Потому что я просто немножко их эти причины объясню. Одна из причин очень простая. Когда человек не воспринимает, когда он будет извне, и он начнет будить лично. Как не очень хочется. И вот есть, нам надо научиться, знаете, мы находимся в состоянии, когда нет особенно много времени задуматься. Даже более того, знаете, я еще человек из поколения телеги, я не живу ни с компьютером, связанным со всеми возможными делами, ни с другими вещами. Они реагируют на телефоны, как правило. Человек, который живет сегодня и на работе, и во время учебы, я же не говорю о вещах запретных, понимаете, правильно, это совершенно не моя тема. Вещь запретная, вещь все другая. Но он живет в беготне вокруг компьютера, интернета, электронной почты, мобильного телефона. Он всегда, ему всегда можно к нему обратиться. Он проверяет по электронную почту каждые полчаса. И про это ему позвонил, даже если он вышел в уборную без телефона. Он живет постоянно, так сказать, беготне. И даже не ног, но он сидит в кресле. Его голова бегает. Голова, сердце. Ставится, это буквально то, что сказано в Святой Шарим. Это то самое... Работа дурного начала, у нас не было момента подумать вообще о чем-то. Знаете, в такой ситуации от нас Всевышний нас спасает шоком. Но на шок надо отреагировать. Я уже не раз рассказывал случай, когда учился еще выше в Атмир, это было 25-му назад, как один парень в Ишиве потерялся в здание, у него сердце остановилось, вызвали скорую. Один шок, второй шок, не просыпается, сердце не работает. Там был же Шива, Рамзан Цви, Захасада Кодыш Леброха. Спрашивает, где-то занимались бездыханным телом, а что будет делать еще один шок? Зачем это навредит? Он говорит, нет. Так делайте еще один шок, еще раз, электрический шок. И начал работать сердце. Понимаете, давайте теперь просто поймем. Часто люди, которые в смысле материальном, они не мертвые, они ходят, кушают, еще какие вещи делают. В смысле их духовной жизни, в смысле и отсутствия, точнее говоря. А даже если присутствует, она находится на уровне, который, ну, сказать так, давайте скажем, ну, все эти вещи знаем хорошо, весь человек сидит, учится иногда. Он уставший. Так он учится в полудреме. В полудреме. Я без претензий, просто объясняю ситуацию. В этот момент ему сообщат какую-то хорошую, или, не дай бог, не очень хорошую весть, он проснется. Очнется. Знаете, есть в нашей духовной жизни есть разные уровни жизни. Есть уровни, которые называются тардыма, буквально, есть такое понятие ленамнем, на нашем языке. Ленамнем – это когда человек, если спросит, да или нет, он скажет, да, нет, на самом деле он ничего не понимает. Ну, это не сон. Есть ситуация сна, есть ситуация летаргического сна. Это много уровней. Ситуация, когда у него... Понимаете, мы говорим каждое утро в Брахот ха-Шахар, последняя браха Брахот ха-Шахар, там мы говорим такие слова, «Мавир шейна мейнай тума вафапай», который снимает пелену сна с наших глаз. Понимаете, нам, мы должны просить Всевышнего, чтобы проснулись, чтобы мы начали жить внутри душевно чувствительными во всех отношениях и проснулись буквально, потому что мы часто просто спим. Спим на ходу, спим, бегая от одной остановки метро в другую, бегая, ну, каждый знает, где, куда он бегает, не надо мне что-то объяснять. Человек бегает. Вдруг можно вспомнить, подумать, что на самом деле я там уже не думал вообще, а что в жизни делаю. А что делаю вообще в жизни? И вот тут есть одна вещь, понимаете, когда есть гром с ясного неба, даже не ясно, но есть гром, молния. Нам надо это... В тот момент, когда мы вынужденно проснулись, пытаться всеми силами этот момент продлить, не забыться, а лучше куда-то, например, отдыхать и забуду об этом. Нет, это, знаете, чтобы эти страшные жертвы не были напрасны, нам надо... Тот громы молнии, который мы слышали, который мы видели, надо им внять, чтобы они ставили нас след, чтобы мы получили еще на какое-то время, максимально, какой-то такой толчок, который поднял нас не просто на на какое-то время опять вернулись в предыдущее состояние, нет, чтобы мы действительно от них приподнялись сейчас. Так что это поднятие, этот подъем, он не улетучился потом. Вот эта тема, это есть... Тот, что Всевышний нас милует, нас пробуждает, Кират Шамаим, это большая милость для нас. Но это на этом дело не кончается. Сказано в Гемаре, то, что мы говорили сегодня. А коль бы дай шамай, хоть мират шамай. Все рука Всевышнего, кроме мират шамай. Мират шамай, Всевышний оставил нам над этим работать. Да, нам Всевышний помогает. Потому что мы действительно находимся в ситуации, когда все окружающее нас вокруг нас тушит и убивает, подавляет нас мират шамай. Нам Всевышний помогает проснуться. У нас требуется идти дальше. Идти дальше. И когда давайте просто на секунду остановимся сейчас. Вот одна из вещей, которую можно человек сделать, когда есть какое-то пробуждение, допустим, первая вещь, самая простая, самая здоровая, это подумать, что надо вообще немножко больше учить сифрей мусар. Добавить 5 минут в день. Добавить того, что есть, не первые 5 минут. Первый пример. Тем, чтобы это было уже, помню, очень хорошо. Было больше 20 лет тому назад. Один из учащихся нашей ешивы трагически погиб во время катастрофы. И наша ешива такая по этому поводу установления, чтобы просто усилить время, когда учат мусар, садр мусар. Чем было установление? Очень простое. Чтобы люди еще до майли приготовили сифер мусар, все было готово, сразу начали учить. Это действительно очень много добавило. Прожалось несколько лет, потом... Понимаете, надо эти... В чем тут идея? Идея, чтобы эти наши душевные пробуждения найти какому-то постоянный выход. Чтобы оставить что-то постоянное, чтобы нас и дальше напоминало нам об этом. И чтобы было то, что называется на языке наших мудрецов, мицва говорит мицва. Чтобы это пробуждение у нас как-то осталось. Когда я говорю про изучение мусара, я немножко объясню, что имею в виду. Здесь не просто чтение книг. Это совсем очень важно. Но вообще изучение мусара, это означает, что человек, изучая книгу по мусару, смотрел не только в книгу, но и на самого себя. Ецарара Гейцара говорит нам так. Ты учишь мусар, вот там ты читал такое-то, а вот такого-то такой-то недостаток. Еще придешь страничку, а вот такого-то еще какой-то недостаток. А что будет у тебя самого, это не важно. И так, говорит, учить мусар я сарара. Но по-настоящему учение мусара, когда человек то, что он учит, он через призму этого, то, что он учит, смотрит на свой себя. Мой старший сын удостоился еще учиться в ешиве у Рав Шлома Вольбе, великого мудреца мусара Рав Шлома Вольбе, который еще получил Тору от рабыни Рухама в Ишвет Мир. И так вот, Рав Вольбе обучал, как учат мусар, как учат мусар. Вот часть, так называемый седа мусар, ежедневный учение мусар, это человек делает ежедневно какой-то хешбон нефеш, связанный с тем, что он учит. Он что-то учитает, а как я по этому живу? Где я с этим нахожусь? И по большому счету сказано в нескольких словах, это идея, не то же самое, это идея известного ученика Гера Трамбан, И говорит, когда ты встаешь от книги, то есть буквально закрываешь книгу, после того, ты учился, подумай, что ты можешь исполнить из того, что ты сейчас учил. Знаете, мы же привели вопрос, почему наши мудрецы сказали, что Ират Шамаим только это в наших руках, остальное в руках Всевышнего. Есть другие достоинства Торы, все. Там Тора зависит от нашего выбора. А выбора нет без Ират Шамаим. Выбора нет без нашего труда. Почему только Ират Шамаим? И то же самое, это ясно видно из того, что мы читали сегодня. Священно требует только Ират Шамаим. А потом говорит все остальное. Тут четко ясно, что Ират Шамаим – это то, что на чем строится все. То есть, есть очень известная поговорка, скажем, от Балей Мусар. Скажет так. Человек говорит, что у него так он учит Тору, у него время учить мусар. Он занят, он учит Тору. Ты расскажешь нам так. Если ты будешь учить мусар, ты найдешь гораздо больше времени учить Тору. Очень просто. Человек будет учить мусар, будет знать удельный вес каждого мгновения жизни. Отдельный вес своего времени, важность его, важность Торы, важность того. Если он будет в этом заниматься и думать, и впитывать в себя, он вдруг найдет все много времени, которое, называется, растекается между пальцами. Мы не умеем наше время ценить. Известная история. Есть такой еврейский обычай, который сейчас не время его обсуждать. Человек очень болен. Был такой обычай, чтобы люди ему жертвовали немножко жизни. И каждый сколько может. Только не жалко. Когда пришли к Хафец Хаиму с такой просьбой, это какой-то больной. Он подумал, подумал. Я могу одно мгновение отдать. Одно мгновение могу дать. Сохранил его плохим человеком. Но он просто ценил свою жизнь. Вот то, что он дает другому жизнь, это тоже мицва. Ради этого можно дать мгновение. Ради этого. Но мое дело сейчас не в этом, не моя тема. Это просто помню эту вещь. Когда если у нас появляется Ират Шамаим, если нам работает Ират Шамаим, у нас появляется опасный страх отойти от воли Творца. Страх отойти от Торы. Страх недоучиться. Страх остаться амарец, невеждой в Торе. Мы садимся учиться. И страх отойти от воли Творца нас приближает к Господи воле Творца. Это причина и любви к Всевышнему. Короче говоря, вот это вот медат Ират Шамаим, это основа всего. И поэтому я опять же повторяю эту вещь. Нам в нашей жизни искать тех источников, которые нас пробуждают, могут победить Ират Шамаим. Ну, это вечно, может сейчас труднее этого удостоиться. Например, есть такая вещь, когда человек находится среди людей, которых есть у них Ират Шамаим, это даже ощутимо имею в виду. Это очень добавляет. Я знал таких людей. Тут видите, Женя пахло и раньше мое. Вот. И Знаете, каждый дополнительный уровень Мират Шамаем это просто это не просто какие-то вещи, ну, небольшой добавок. Это основа всего. Мират Шамаем это то, что дает другую силу нашей Торе, нашим заповедям, всей нашей жизни. И поэтому, допустим, движение Мусар часто оно ассоциируется с понятием Турата Ира, Тора богобоязненности. Хотя они занимались только этим. Это основа всего. И опять же, вернемся, потому что сейчас мы учили на Бешахае. Говорит о том, о тех двух компонентах. Тойра ваира. Тойра вместе с богобоязненностью. Сейчас хочу сейчас коснуться еще нескольких моментов. Знаете, о чем мы говорили сегодня? Как нам сохранить то пробуждение к Ират Шамаим, которое у нас пробудилось? Как его не потерять заново? Это проблема. Проблема. Надеюсь, вещи это побуждают. Это исполнить заповедь Аста Брахот каждый день, как надо. Так говорит Рамбам. Это реально выходит из того же места в Торе сейчас. Что еще, как надо, стараться говорить Брахот с лучшим намерением. Не понимаете, привыкать, не прогладывать брахот между наливанием стакана, и пока он поднял стакан ко рту, уже сказано браха, и пьешь воду. Вот одно из... Рама пишет, что исполнить 100 заповедей, знаете, 100 брахот каждый день, это тоже приводит человека к Ират Шамаим. Второе Тору. Например, пишет тоже Мисад Шарим, что о том, что сказано, Тора приводит к осторожности, травмы для Зейрут. Человек изучает Тору, увидит, читая сказанное, написанное, тонкие наказания полагаются за отход от Торы. Это побуждает человека Ират Шамаим. Скажу откровенно, когда еще был, только-только начал учиться. Я учил Мишнайот. Когда я учил Масахтот, Санедрин, Масахат Макот, это те разделы, где говорится о наказаниях за преступления. У меня поднялось Ират Шамаим только от того, что учил Мишнайот. Мишнайот. Еще одна вещь, это проверенная вещь. Тору под Ират Шамаим это изучение Гмары. Изучение Гмары. Изучение Гмары. И давай последнее, сейчас на основе всего, то, что говорится, сказал Хабакук, царь Гмарас их. То, что когда человек жил с верой, и смотрел на свою жизнь глазами веры, а не глазами человека, который бежит непрерывно куда-то. Это основа всей нашей жизни. Скажу, так сказать, одной фразой, которую я слышал от своих учителей. Одна очень праведная еврейская пожилая женщина говорила, что большая часть того, что происходит в мире, делает Всевышний. Ну, а что с меньшинством? Не Всевышний. Это она сказала, это то, что это, так понимаете, просто отрицание божественного направления миру. Нет, нет, имелось в виду. Большинство, что держу, происходит вокруг нее, это ясно видно, что делает Всевышний. Все делает Всевышний, просто где, что ясно видно, а что меня не ясно видно. Грубость еще две вещи. Наши мудрецы, величайшие мудрецы поколения, когда позавчера был огромный, собралось много еще людей на месте этой катастрофы в Арнофе. И я не слышал все выступления, слышал немножко отрывок одного. И я слышал то, что письменно прислали великие светочи из Израиля, то, что Бар Лев Штейнман говорил. Я хочу просто вещи немножко привести и немножко их объяснить, как я это понимаю. Абшен говорил о том огроме, об Ашоке. Он сказал это название, но это то, что говорил. И в том, это усиление в Торе и Радшаме. Об этом мы уже говорили. Рав Хаим Каневский сказал следующую вещь. Это не только он сказал, то же самое сказал Рамой Штернбух. Неспроста, неспроста эта катастрофа прошла в синагоге. Это требует от нас иначе глядеть, вдумываться, как мы ведем себя внутри того дома Всевышнего, называется Малым Храмом. И Абхаймский сказал четкие вещи. Опять же, я просто процитирую, как я помню, он сказал, что не вести никаких разговоров, кроме самых необходимых внутри синагоги. Умеется даже более того, что он имел в виду, кроме самых необходимых. Есть облегчение некоторых людей, которые постоянно учат Тору, когда они занимаются в этом Мидраше, занимаются учением Торы, они могут себе позволить делать вещи, которые другой человек взять не может. То есть синагога не принято кушать. Не принято. Но человек постоянно учится, ну, можно кушать в этом Мидраше. Можно спать. Если что-то очень необходимое, разговор, если он для чего связан с кого-то мессовой, так это можно вести в этом даже тоже. Но не более этого. Не более этого. И вопрос, опять же, вопрос тоже связан с Ирад Шамай. Наши два учения, два молитвы, это место, где есть присутствие Твоего Збешина, Творца. Обязывает больше Ирад Шамай. И еще одна вещь, кто написал Анисим Карелиц с Хосе Шебари, следующая вещь. И я знаю, что это вещь, которая требует у нас работы над собой. Это немножко смешно говорить, но это не смешно, это что мы приучились вовремя приходить на молитву. Я думаю, что имею в виду. У нас был когда-то в Ишиве один замечательный американский аврех, имя его сейчас не важно. Я наблюдал его, как он идет в синагогу. Так вот, когда он опаздывал, знаете, что опаздывал? Не на борху. Опаздывал, чтобы... Он бежал в синагогу, чтобы не пропустить первый кадиш. Кадиш еще до Псахеля Зима, я имею в виду. Бежал. Чтобы первый кадиш не пропустить. Понимаете, это вещи, которые, я не знаю, почему это написал Рав Нисим Карелиц, но если написал, значит, это для нас всякая лоха. Рассказано в моей следующей вещи, что когда Всевышний приходит вместе собраться евреи на молитву, и там не собирается миньян, это причина гнева Всевышнего, когда миньян не собрался еще. Так мрав проход. Допустим, простой пример. Там есть миньян, назначен миньян на 7.15 утра. Даже говорится, первый кадр 7.13. В 17 еще нет миньяна. Это плохо, это надо это исправлять. И давайте еще помещу одну вещь. Когда мы находимся в ситуации, когда мы это чувствуем, понимаем, И не только Святой Земле, имею в виду. Я слышал, что в Берлине был случай, когда какие-то мусульмане напали на евреев, тоже порезали их. Не опасно, но это касается всех наших общин во всему миру. Есть такое понятие «мидас адин метуха». Буквально в том значении этого слова «мера суда напряжена против нас». Что с этим делать? Одна из вещей, что с ним делать, надо молиться. Молитва называется в нашем языке Рахамим. Милосердие. Простите милосердие. Как надо молиться? Извините за банальность. Хорошо молиться. Извините за банальные слова. Что значит хорошо молиться? Молиться с душой. С верой. Знание, что Всевышний может помочь. Еще одна вещь. Есть великий порядок молитвы, который установили наши мудрецы. Есть порядок. Он не начинается, что человек прибегает в последнюю минуту, быстренько одевает талис, тфилин, вскакивает, отговаривает то, что может быкиться, 20 минут кончает все. Я говорю, что уже нормальная молитва, шахрис, наверное, занимает 40, ну, по крайней мере, 45-50 минут, по крайней мере. Нормально. И надо просто знать эти вещи, что у молитвы есть то, что называется то, что дает ей сил. Несколько примеров, что дает силу молитвы. Во-первых, молиться вместе освященным для молитвы. Это Бет-Кнессет, тем более Бет-Мидраш, там не учится. Дальше. Это молиться вовремя. И Криат-Шма читать вовремя, и молиться вовремя. Не опаздывая ни Шахарит, ни Сминха и так далее. Это еще одна вещь, великое правило, это молиться вместе с общиной. Называется тфилат сибур, молитва община. Значит, личные достоинства, они очень большие, конечно, если бы не многие грехи наши. Но наша молитва принимается иначе, когда мы молимся вместе с общиной. Значит, если мы хотим, чтобы наши удостоиться рахамим, меры милосердия Творца, надо просить об этом. Надо удостоиться этого. И дай Бог, чтобы всем удостоиться действительно постоянно рать шамаем, и что не понадобятся никакие другие новые громы и молнии, и что эти громы и молнии у нас были только от нашей внутренней работы над Торой, что Тора нам светила нам дорогу постоянно, и нас пробуждала идти дальше, и нам не надо быть никакие внешние громы и молнии. Гуд Шаббас.